Мы привыкли додумывать за кошек и собак, а многие уже и за Бог додумывают.
Смердящих осторожно называли сильными духом.
Есть такая профессия, в содержании которой и входит открывать мотивации, разгадывать природу поступка. В художественном творчестве – режиссер, в писательском – юриспруденции, следователь. Уже мозг человека поставлен на то, чтобы соединять какие-то вещи, находить, конечно, надо работать, их воссоединять и приходить к выводу, и найти способ это доказать.
Мир вам, друзья! Начинается еженедельная программа «Восток-Запад. Непридуманные истории». Я ведущий Владимир Терентьев.
«Восток-Запад. Непридуманные истории».
Фундаментальная ошибка атрибуции. Ну, а попроще это додумывание. То есть в отношении животных это понятно. Если кошка трется, значит, любит, хотя не факт. Более того, в отношении собак и их верности тоже это работает. То есть мы всегда додумываем за тех, кого любим, и особенно за тех, кого ненавидим. В отношении людей я просто приведу несколько примеров додумывания. Ну, например, если я опоздал на работу, к примеру, там, ну, это была пробка, вещь такая, знаете, как сказать, форс-мажор. Если опоздал другой мой соведущий там или еще что-то, это явное неуважение. Или вот, мне говорят «да». Что думает человек? О, какой я молодец. Мне говорят «нет». Что додумывает человек? Он меня унижает. Еще пример. Человек пьет. Ну, у него компания, у него трудное детство, у него кто-нибудь умер, плохой пример и прочее, 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 вплоть до генетики. А реально это просто болезнь. Это додумывание. Я, допустим, преподаватель в ВУЗе, как Михаил Неволин. Я никогда не вру, особенно на лекции. Но если нечаянно меня поймали студенты с Гуглом, студенты считают это что? Ну, это случайность, оговорка. Не все человек может знать. А если студент пойман на лжи, он врет от безделья, считают все абсолютно. Это называется фундаментальная ошибка атрибуции, додумывание. Горе у человека. Он запил. В чем здесь фундаментальная ошибка атрибуции? После не значит следствие. Он просто болен.
Самое большое наслаждение – это сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Вы слушаете «Томский благовест».
Как же не додумывать? Как же нам научиться не додумывать за человека ни плохого, ни хорошего? Надо просто научиться спрашивать, ставить правильные вопросы, как Иисус Христос. И более того, верить фактам, а не суждениям.
Главное – высказать какую-нибудь примитивную мысль и потом повторять ее почаще. Так рождается истины.
Томский благовест.
Иисус учил не судить по внешности. Не все люди неаккуратно одеваются, бомжи и лжецы, и воры, и кто угодно. Нет. И не все, кто красиво одет, это действительно благородные люди. Иисус учил не судить по внешности. Это тоже фундаментальная ошибка атрибуции, тоже додумывание. Еще один пример. Знаю человека как хорошего. И приходит ко мне другой человек и говорит, а знаешь, что он сделал? Я, не проверяя, говорю, да, точно, ведь я так и знал. То есть, это называется игнорирование не случившегося. Один раз кто-то что-то сказал, это важно. А то, что он десятилетия этого никогда не делал, это уже становится неважным. Вот эти факты в отношении с людьми работают. Еще хуже они работают в отношении Всевышнего. В некотором смысле Всевышнее тоже как бессловесное животное он ответить не может. И поэтому всякие люди по мере своих способностей экстраполируют разные вещи и из Писания, и из своей жизни, и особенно из бабьих басен, для того, чтобы, так сказать, приписывать ему то, что он никогда не говорил, никогда не думал, и никогда не делал, и никогда не хотел делать. Это вообще к нему никак не относилось. Существа более оболганного, чем Бог, нету. На свете существует 8 миллиардов людей, жило не меньше, я думаю. Но только Бог так оболган. Итак, фундаментальная ошибка атрибуция в отношении людей, и особенно Бога, животных пока оставим в покое, Михаил Неволин, я приводил примеры от студентов и преподавателей.
Конечно, мы додумываем, это довольно часто происходит, когда вот что-то такое происходит, и свои мысли мы начинаем вот другому человеку приписывать. То есть, по сути, я думаю так, что бы вот я на его месте или на ее месте сделал, как бы поступил. Причем как-то мы забываем, что, может быть, мы бы так поступили. Это наши мысли какой-то, наш опыт, наш выбор. Но не обязательно другой также должен поступить. А, кстати, очень часто вот в такой вот домысливании, додумывании проявляется такая наша, ну, испорченность, что ли. Ну, например, там, нам кажется, что вот человек, который, ну, скажем, вот говорят про какого-то человека, занимающего там ту или иную должность. И мы сразу начинаем подозревать, ну, например, там он, не знаю, в ГАИ инспектор. Ага, значит, он берет, наверное, взятки. Почему мы так думаем? Потому что, наверное, тут какой-то скрытый такой фактор, что, ну, наверное, если бы я на этом месте работал, я бы брал взятки. Хотя мы никогда в этом себе не признаемся, но непонятно, почему мы так решили, что он непременно должен брать взятки. Или мы считаем, что вот люди все, которые попадают вот на эту позицию, вот, или там, не знаю, какой-то чиновник, еще кто-то, вот они обязательно какие-то нечестные взяточники. Но если бы меня, конечно, туда поставить, я совсем другой, я вот по-другому бы действовал. Да нет, это мы, наверное, просто приписываем, по сути дела, то, что где-то там у нас скрыто. Просто мы иногда домысливаем, знаете, вот почему там произошло, вот как вот тоже вследствие чего-то. Причем тут это не связано иногда бывает. Кстати говоря, у верующих людей такое я не раз встречал, когда там, например, какая-то случается, ну, сложная ситуация, там, ну, не знаю, там человек, например, попал в аварию, разбил машину. И тут какой-нибудь такой вот, в кавычках, добропорядочный верующий начинает вдруг его там пытать. А ты помолился перед дорогой там или еще что-то? И начинает там домысливать, что ага, он попал, значит, в аварию, потому что он там забыл помолиться или еще что-то такое, или что-то там начинает придумывать. А вообще ситуация совершенно была другая, и попал он в аварию по причине того, что там какой-то там другой участник движения там что-то нарушил и так далее. То есть мы начинаем какие-то такие вот строить причинно-следственные связи, которых вообще-то нет. Вот что касается за Бога мы вообще очень часто додумываем. То есть тут чего только не бывает. Это вот и мы сами давно бы там покарали какого-то человека, и мы считаем, что и Бог должен его обязательно покарать. И если там что-то такое нехорошее с ним происходит, мы обязательно это приписываем, что это вот Бог ему там отомстил или навел какую-то справедливость там и так далее. Иногда это очень печально вообще проявляется. Один пример могу рассказать. Лично знал женщину, которая приехала в Петербург из другого там региона страны. Здесь был один там какой-то христианский проповедник. И вот она приехала в никуда, в Петербург, что у нее вот было такое вот откровение, что это воля Бога, чтобы она оказалась здесь. И вот она сюда, значит, приехала, чтобы услышать проповедь там этого человека. Потом она поставила всех в идиотское положение, потому что оказалось, что ей негде жить, у нее нет денег, ей нечего есть. И вот это вот непонятное ее представление о том, что воля была Бога в том, чтобы она здесь оказалась, потом привела к куче проблем других людей. Ну как, человека не оставишь там на улице-то? Пришлось чего-то тут скидываться, чего-то ей тут где-то, значит, помочь, чтобы она где-то остановилась, как-то сняла какую-то комнату. Потом выяснилось, что у нее и назад нет денег доехать. Там. В общем, вот ее эта уверенность, что Бог ее сюда послал, хотя наверняка это просто, ну, она очень хотела сюда приехать. Вылилось то, что другие люди потом вынуждены были как-то вот эту картину исправлять, да, собирать ей деньги, чтобы она тут спокойно хотя бы могла здесь побыть и потом еще и уехать. Такое часто бывает. Мы вдруг уверены, что это Бог там что-то поручил, он сказал нам, давай делай это. Да ничего он не говорил, это мы хотели это делать и начали просто оправдывать себя и придумывать что-то такое, додумывать за него.
Вы слушаете передачу под названием «Восток, Запад. Непридуманные истории». Я хочу наше название, которое вот стоит всегда у нас на подкасте «Восток, Запад», в отношении Бога немножко развернуть, о чем уже начал говорить Неволин Михаил. Дело в том, что Петербург по отношению к Томску, да и, в общем, наверное, Ярославлю, находится на западе или на северо-западе. Соответственно, еще западнее находится Европа, а еще дальше Америка, Канада. И вот, соответственно, я слышал многих знаменитых, в кавычках, потому что для меня они не очень такие важные люди, Шевченко и прочие. Вы знаете, они очень любят всякие там пророчества, ну, Бог им судья, так сказать, я что, кто такой? Ну вот меня такую вещь заметил в отношении Бога. И все время как-то приходит пророчество где-нибудь в отеле в Вашингтоне, или Калифорния там, или Провиденс. Как-то вот Бог их посещает почему-то, хотя все они хохлы и должны как бы жить в Украине вроде как, почему-то их все Бог посещает где-то очень-очень далеко от их исконных, так сказать, паствы. Другими словами, вот эта вот элитизация, когда человек пытается значить для своих слушателей, особенно в интернет, там очень доверчивые люди, и для них достаточно сказать, что вот мне это откровение пришло вот в отеле штат Вашингтон, к примеру, на западе США, или там просто в столице США. И еще хоть такое слово, знаете, вот мы подкрепляем, собственно говоря, авторитет Бога авторитетом какой-то конкретной страны, нации или города такого знаменитого, такого, знаете, элитного. Вот эти вот понты гнилые, так по-русски, по-сибирски я скажу, конечно, не буду тут уж красиво говорить, потому что я томич, сибиряк, сибировчанин, еще хуже. И все эти гнилые понты, это есть по отношению к Богу мало того, что смешно, потому что вообще Богу, ну, извините, что Вашингтон, что, извините, Найроби, это пылинка на теле грязи. Вот. Но кроме того, это есть в некотором смысле где... Как сказать, где что? Бога не сводит каким-то, знаешь, таким, знаете, Хоттабычем, но только Хоттабычем не таким простым добрым дядькам стареньким, а те, которые служат богатеньким, таким, знаете, особенным, и людям, которые так вращаются где-то, знаете, там вот, где-то там, нигде мы, конечно. Как есть вот такая шутка, кто такой эксперт? Это человек не из нашего города, вот и достаточно для этого. Мало того, что они там говорят, что попало, то ладно, как говорится, тут не пришьешь, это пророчество. Хотя, еще раз говорю, вот взять пророчество в отношении меня. У нас в Устилимске была организована община, так как город небольшой, и там были и баптисты, и субботники, и пятидесятники, и всякая тварь по паре, то есть небольшая общинка, ну, человек 40 она была уже, наверное. И вот там была одна пророчица, и она меня все время видела в розовеньком, таком, знаете, красивый мальчик. На то время еще был, в самом деле, молодой и худой. Вот. А потом я что-то на собрании сказал, ну, я же человек резкий, ну, типа того, ну, вы мне кажется, что-то какие-то бабьи басни рассказываете. Вот типа такого что-то я сказал. Она говорит: Володя, я всю ночь видел тебя жабой. Я говорю: как здорово, я люблю эти животных. То есть пророческие духи послушны пророкам. Павел об этом сказал серьезно. Но я, увы, не такой серьезный человек. И поэтому я скажу так, что мой опыт общения с всевозможными псевдо и, дай бог, что псевдо просто, а не обманщиками, а пророками, он заключается в следующем. Если ты ему поддакиваешь, он тебя видит в розовом. Ну, если это розовый ему любимый цвет. Он тебя видит в ореоле. Если ты вдруг ничего-нибудь там не согласился или просто, вот извините, вот не угодил чем-то, ты будешь жабой или еще чем-нибудь хужим. Это способ манипулирования. Грязная методика. Ее применяют все, поэтому уже никто не осуждает. Мы об этом много говорили. Но когда люди пытаются манипулировать с помощью Бога, это не просто мерзость и не просто лжепророчество. Извините, это кощунство. Это как на кладбище свастики рисовать. Ирина Савинова. Итак, мои мысли, не ваши мысли. Тема сегодняшней программы. Как додумывать за Бога. Вернее, как бы это ни делать, конечно. Но примеры желательно.
Мы привыкли додумывать за кошек, собак. А многие уже и за Бога додумывают. Христиане дают волю своей фантазии. И любят заполнять так называемые белые пятна. Причем чаще всего достаточно уверенно. Мы же такие умные. У нас столько аналогий. Мы же умеем вычислять из какого-то отдельного действия цель. Вот собака бежит к нам со своей пустой миской и наполняем собачью посуду. Путем экстраполяции такой вот парень берется вникать в подобные ребусы и берет давать советы по жизни. Вот встречает он, например, приятельницу. Речь зашла о животных, у кого кто. И вот у Ларисы, приятельница, Лариса зовут, у нее питом. Вырос, стал такой ласковый. Представляешь, говорит она, стал забираться ко мне в постель, прямо под одеяло, вытянется во весь рост, прижимается ко мне. Холодно просто ему, вразумляет наш дружок. Поставь дополнительный обогреватель, южное же создание. Ты теплый, вот он к тебе и лезет. Ты что, пишет ей один знакомый, гони его скорей, он же слопает тебя за милую душу. Это он примеривается к тебе. Он ждет, когда сам подрастет и сможет уже тебя поглотить. Известное дело. Пришлось Ларисе расстаться и сдать его в террариум. Так и в нашем богословском деле. Не заполняй своими жизненными аналогиями. Они могут тебя в такую тьму таракань завести, Что вам не горюй. Как-то меня угораздило ошибиться номером телефона и попасть не туда, куда я хотела, на своего бывшего сослуживца. Тут у меня начались такие искания, говорит. Меня захватил один вопрос, а ответа никто не может дать. Вот скажите вы, Ирина Борисовна, как начинается первая глава бытия? Я говорю, ну, вначале створил Бог небо и землю. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Бог Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Стоп, прерывает мне Никита. Скажите, ведь Бог свет?
Да.
Откуда же тогда тьма?
Ну, была, говорю.
Так а где же тогда был тогда Бог?
Но он вездесущий.
А, значит, все-таки вездесущий свет, так?
Ну, вроде да.
Так откуда тогда взялась тьма? Я места себе не нахожу.
Ну, ты возьми пока как есть.
Ну, что ты себя замуровал в один вопрос? Следующий вопрос. Так и уж ненавидел этот красавчик сатана Божьего Сына Иисуса. Ведь Бог бы ему за это устроить. Кстати, он и в работе был такой. Вот возится, он у нас был инженером, возится с компьютером. Какая-то вещь у него не идет, он все бросит. Пока эту вещь не выяснит, а может быть так и не выяснит, он не будет ничем заниматься. Вот такой упорный. Вот вы пришли в семью. Муж приходит. Жена ему говорит, ну как, был? Он говорит, был. Ну, удалось. И он отвечает, запросто. Все, они друг друга поняли. Гость сидит и думает, а о чем она его спросила? А о чем он ей ответил? Может быть, даже будет спрашивать? Может быть, и этого допытывать? Ему скажут, да тебе-то что, ерунда какая-то. А главного-то он не увидел, что в этой семье согласие, что они живут дружно, все вместе делают. Вот правда момент, и радуйся за друзей. Нет, вот ему надо знать, что, о чем спросила. Что он ответил? Так и в Слове Божьем мы можем плутать, плутать и плутать. Нет белых мест в Слове Божьем. Есть просто согласованность всех частей. И когда ты, в конце концов, идешь дальше, 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 ты, в конце концов, открываешь какие-то вещи, которые вначале тебе показались, ну, запредельными. И в этом смысле... Я понимаю вред вот этого состояния, вред какой-то роли своей, которую ты должен обязательно все себе объяснить, иначе твоя вера застряла.
Большое спасибо, это была Ирина Савинова, город Ярославль. До Думы мне это спасительный круг для нашей Лени. Вникнуть, пораспрашивать. Ну вот сидит гнилой бомж, ну значит пьяница, заболел верующий, значит согрешил. Короче говоря, это интеллектуальная лень или интеллектуальная и культурная неспособность, неученость наша, невежество в отношении конкретных фактов. Мы никогда не идем до фактов. Всегда мы строим гипотезы, и они довольно рабочие, довольно лживые, как правило. Более того, ведь мы это делаем для того, чтобы иногда человека осчастливить. Это самое печальное. Хотя, как известно, никого нельзя осчастливить, даже себя, потому что чувства нам не подвластны. Какой-то знакомый строил себе коттедж трехэтажный, в итоге и сам заболел, и жена померла, и дети разъехались, и все развалилось. Все наши планы и стремления на будущее, все это устройство небесного царства здесь на земле, все развалилось. Все его страдания по поводу своей общины, где он там пасторствовал, тоже ничем особенным не удались, потому что он все пытался контролировать, никак не мог уйти. Вы знаете, засиделся бывает человек. Поменять бы себя и окружение, а вот он не догадался. Пытался осчастливить кого-то, даже себя, но нельзя этого сделать. Почему мы так поступаем? Это делают не только русские, не только советские бывшие люди, не только россияне. Но я точно знаю, что мы родом из страны Советов, где кругом всегда были одни спецы, причем сразу во всем. Или это друзья... Или это одноклассники, или это собутыльники, или это где-то в вузе сидят, или вот я в школе работал. Все знает обо всем. Потом мы уверовали. Боже мой, то же самое. Любой человек, даже самый малограмотный в церкви, он знает о всем. Он не только о боксе, не только о футболе, но о Боге, более того, знает все абсолютно, сразу и во всем специалист. Я пример хочу привести, кто не страдает, как правило, нормальные специалисты не страдают этой вот болезнью атрибуции, неправильной атрибуции. Вот, например, спроси хорошего терапевта, ну, пускай даже просто врача какого-то, не терапевта. Он скажет, слишком мало данных, надо исследоваться. У меня падает настроение. Неделями надо заниматься, УЗИ проходить, бесконечно эти анализы, значит, то, сё, пятое, десятое. Но он абсолютно прав. Он ничего вам не скажет и не имеет права сказать, потому что надо исследовать вопрос. В частности, ваше тело. Хорошему психологу, хорошему, не к идиоту, который два месяца научился деньги вымогать, а хорошему, он никаких советов вам не даст и не имеет права дать. Надо очень внимательно и очень долго, и не один месяц входить вот в структуру, так сказать, личности, чтобы понять, так сказать, откуда больно, откуда ноги растут. Как сделать, чтобы маленько отпустило хотя бы. Приди к хорошему пастору, задай ему простой вопрос. Если он хороший пастор, он скажет, ну давай вместе молиться. Может быть, нам Бог подскажет, может быть, что-то мы вычитаем из Библии, может быть, ну это не факт, но давай идти этой дорогой. Дурак скажет, вот так, три цитаты из Библии, пошел вон, все на этом. Додумывание по Библии, конечно, это карты Таро. Там, правда, всего лишь там их 70, кажется, а в Библии 1200 страничек. Но, в общем, принцип тот же самый. Даже были такие молитвы, такие, так сказать, богослужения. В детстве, я помню, в молодости, проповеди. Открыл на каком-то месте Библию, именно русской, в русском переводе. И вот там все и скажут. Убей их всех, например, и стариков, и младенцев. Михаил Неволин о этой самой ошибке атрибуции.
А, да, продолжаем вот про эту атрибуцию, не знаю, слово такое для меня новое, но понятно, о чем идет речь. Вот то, что вы говорили, Владимир, по поводу того, что там какой-то опытный психолог или опытный врач или опытный пастор, ну, действительно, он сначала должен все разузнать. Вот если самая частая такая ошибка вот таких людей, таких, ну, я бы сказал, псевдо пасторов, псевдо каких-то таких душепопечителей, это то, что они отвечают не то, что они отвечают даже не дослушав. То есть кажется, что так они уже все знают. Там человек только начинает что-то такое рассказывать, они говорят, да, сейчас я тебя, значит, научу, и начинают ему говорить, тебе надо делать одно, другое, третье, пятое, десятое. Это, конечно, сразу должно, ну, как-то насторожить, потому что, ну, такого не бывает. Все люди разные. Это какое-то такое упрощение в какую-то там схему всех записать и так далее. Это все не так. Нормальный человек, который действительно вот служитель или тот же там психолог или врач, он слушает. Ведь почему врач тот же, вот то, что вы говорили, он не дает сразу вам какой-то там диагноз или какие-то тем более методы лечения, потому что он несет ответственность. Вот проблема-то вот этих пророчеств и додумываний до Бога, что отвечать ни за что не надо. Вот что-то такое ляпнул и ушел, и потом, ну а что, как ты спросишь человека? А врач, он все-таки за каждое свое слово отвечает. Как и хороший, в общем-то, священник. Вот, знаете, лестно ведь так стать, знаете, таким вот, когда был никем еще вчера, вот сейчас вдруг заявил, что я пророк. Или не обязательно даже заявил, а просто самому почувствовать себя таким вот толкователем мыслей Божьих и так далее. И всем, значит, начинаешь указывать, и куда чего делать, как что Бог имеет в виду там, что Он хочет от тебя, что Он хочет от меня и так далее. И как-то сразу такая, в общем, самооценка-то поднимается. И, кстати говоря, вот эти пророчества, так называемые, они все, как правило, либо какие-то абстрактные такие, знаете, вот, либо они очень долгосрочные, что невозможно проверить. Вот я, например, столько слушал, знаете, пророчеств, особенно это было вот в 90-е годы, там еще, что только не, я не слышал вот таких толкователей воли Бога о том, что ты там, например, я помню, в 2000 году в Петербурге будет какое-то глобальное там такое вот пробуждение и вот такого интереса к христианству, и вот в 2000 году там будет построено какую-то немыслимую цифру, назвали там чуть ли не 10 тысяч церквей. Где теперь этот пророк? Что там с этими? Теперь уже не спросишь у него ничего, там он уже забыл, и там после этого наговорил, наверное, десятки, сотни каких-то пророчеств. Вот когда такие вещи говорят, конечно, хотелось бы, во-первых, как-то поближе вот эти пророчества, чтобы можно было реально проверить, и потом, чтобы человек действительно отвечал за эти слова. Ведь если мы уж берем такие вот каноны ветхозаветные, что ли, то если пророчество не сбывалось, то это назывался лжепророк. И, в общем, незавидная участь у такого человека была. Поэтому это тоже такая ответственность большая. Сейчас, увы, нет такой ответственности. Я говорю увы, потому что, ну, конечно, хорошо, я не призываю там людей побивать камнями, которые что-то такое нагадали, наговорили за Бога. Но, тем не менее, это, в общем, настолько развязывает руки каким-то шарлатанам, а иногда не шарлатанам, а такие вот искренне заблуждающимся людям, которые вот действительно не уверены, что они вот как-то вот все понимают, все видят, они за Бога все знают и начинают вот всем указывать. И я вот, например, знаю тех, вот, ну, по крайней мере, одного человека могу сказать, знаю, который уверял, вот это было еще, ну, десяток лет назад, что Бог ему повелел там жениться там, на одной женщине. Да? А потом он, правда, развелся, причем он развелся, ну, сказал бы честно, там что-то, ну, не сложилось там и так далее. Нет, он уверяет, что Бог ему повелел развестись, что это вот, значит, он провел его через такую школу и теперь сказал, что у него там другое какое-то предназначение в жизни, ему надо оставить свою семью. Ну, это настолько странно звучит, что, ну, что Бог... Какой-то такой вот он не понимает, значит, сегодня он так, завтра так. Да нет, он просто приписывает, ему тогда хотелось жениться, он наговорил, значит, что это вот Бог ему так повелел. Потом он решил развестись, он, значит, сказал, что это тоже, он бы вроде бы как и не против, но вот Бог ему сказал, что это не его путь, ему надо там чем-то другим заниматься. Особенно, знаете, додумывать любят политики. Вот, ну, не знаю, например... Христа там записывают то в коммунисты, то в монархисты, в какие-то либералы, анархисты. Вот обязательно вот хочется так знать. Ну вот если бы вот сейчас Иисус был, значит, на земле, он бы обязательно там вот в нашу партию вступил, или вот он бы обязательно нашу инициативу поддержал. Откуда мы знаем, что бы он поддержал? Он бы, может, разогнал вашу партию там, и инициативу эту вообще там сжег на корню. Мы не знаем. Поэтому вот это записывание... Бога, в какие-то единомышленники, приписывать ему какие-то свои мысли. Это довольно опасное вообще-то занятие. Надо быть скромнее. Ведь, в общем-то, в заключении своего включения, да, скажу, что там ведь напрямую в Библии так и сказано, что мои мысли – это не ваши мысли. Вы не знаете, вы многое не знаете. Это нам кажется, что мы сейчас вот все тут знаем. Да ничего мы не знаем. Мы узнаем позже. Многие вещи открываются там через год, через два, через 10 лет. А сейчас нам кажется, может быть, то, что вот воля Бога такая, она совсем другая, и мы это потом увидим. Хочу призвать всех наших радиослушателей скромнее думать о себе. Не думать, что мы можем читать мысли другого человека и уж тем более читать мысли Бога.
Вы слушаете программу «Восток-Запад. Непридуманные истории». Это был Михаил Неволин, доцент Университета морского речного флота в Петербурге. Фундаментальная ошибка атрибуции – это переоценка личностных и недооценка обстоятельственных причин при интерпретации поведения человека, ну, иногда, к сожалению, и собаки, и кота, и даже Бога. Это склонность человека объяснять поведение других их индивидуальными особенностями, а свое поведение – ситуацией, внешними обстоятельствами и другими смягчающими вещами. Это называется фундаментальная ошибка атрибуции. Так устроен наш мозг. Тут нету ни греха, ни там вины человека. Эту ошибку совершает все 8 миллиардов человек с первого дня, когда еще только писаемся и какаемся, и кушаемся, и до, так сказать, заколачивания в гробу последнего гвоздя. Почему человек умер? От чего это случилось? И начинается, если это умер хороший человек, это одни фундаментальные ошибки атрибуции, если плохое, это другие. Ну, это все знают верующие люди, которые кого-то отлучают. Ну, вот я, к сожалению, был членом, так сказать, церковного совета, приходилось, по 13 человек отлучают за один день. Когда отлучают незнакомого или, так сказать, тебе лично неприятного человека, то всегда такие вот высказывания или, по крайней мере, мысли у меня, например, возникали, что, ну, негодяй страшный, да, ну прямо невозможный. Но если вдруг это родственник, который совершил ровно такое же ужасное нехристианское поведение, какую-то ошибку, то всегда можно понять вот в разные причины. Я даже больше скажу, не отлучат, не отлучат, не отлучат, пожалеют. Вот это фундаментальная ошибка атрибуции. Свои жалеют, чужие гноблю. Ирина Савина, пожалуйста.
Есть такая профессия, в содержание которой и входит открывать мотивации, разгадывать природу поступка. В художественном творчестве – режиссер, в писательском – юриспруденции, следователь. Уже мозг человека поставлен на то, чтобы соединять какие-то вещи, находить, конечно, надо работать, их воссоединять и приходить к выводу и найти способ это доказать. Ищущий мозг, он может проявить себя и во время восприятия Слова Божьего. Вы говорите о скромности. Мы не можем друг друга вытесать из одного камня. У нас одна сестра стала подходить к каждому брату и говорит: «Бог мне сказал, чтобы ты на мне женился». Ну, это ясно у нее. Она сумасшедший человек. Тут очень важно не диктовать Богу, чтобы он на все вопросы ответил, чтобы он дал ответ. Не построить Бога для своего комфорта, а действительно с благоговением пытаться, молиться, желать и получать или не получать какие-то ответы. Мы друг друга не должны сравнивать себя с другими. У меня была подруга, мы только что поступили в музыкальное училище. У нас во дворе были простые замашки, я вдруг ей сказала: «Дура». А она так обиделась. А я сказал-то: «Дура» не в смысле, что она дура, а просто так. На что-то засмеялся, говорит: «Ой, говорю, какая ты дура». Она не могла понять, как я могла так сказать. Я быстро перестроилась, я поняла, что это человек определенного склада, и, в общем-то, с ним надо как с хрустальным сосудом. Но это не значит, что я стал другим так говорить. Я и себе вывод сделала. Каждого человека интересует тот момент, где его вера не то чтобы спотыкается, а требует какого-то другого градуса. Хотелось знать, какую цену платит Бог небу за то, что он нам дал свободную волю, и почему он все-таки дал ее, даже несмотря на то, что кто-то становится сыном погибели. Я искала вот эти подтверждения, что, потому что ведь Бог же постоянно, он же нас не бросает. Я помню, у меня была такая наивная мысль еще в начале, что Бог даже не моргает. А почему не моргает? А он на секунду закроет глаза, а мы в это время натворим что-нибудь, он и не будет знать. Ну, как у царя Давида, молодого Давида, было: «Куда пойду от взгляда твоего?» В этом смысле действительно мы у него на непрерывном, не то чтобы наблюдении, а восприятии. Он смотрит, как осуществляется его план на нашу жизнь, как мы свободную волю используем, не ошибся ли он. Он так не думает, конечно. Но вот видите, мы опять начинаем немножко ему что-то приписывать. Мы просто должны знать, что воля Божия благая, угодная и совершенная. И если мы что-то не понимаем, и нам кажется, вдруг Бог нас за это осудит, накажет, в угол поставит, скажет: «Ну вот мало тебе, раз ты захотела по-своему, вот теперь и сиди». Бог так как бы не должен сказать, а кто его знает, может быть, на каких-то вещах он и придерживает наш успех. То есть всякое бывает. Сказано же: исследуйте Писание, исследуйте его, но не выходя за какие-то принципиальные вещи, которые Господь дал нам, с которыми он предстал перед нами, и мы даже не всегда можем с этим делиться с другим человеком. Надо посмотреть, как этот человек близок к твоему мировосприятию, боговосприятию. Или же он фыркает и говорит: «Ты знаешь, нахал». Ну ладно, я нахал. Ладно, я просто не буду тебя травмировать. У меня есть один ученик мой. Ну, я имею в виду ученик, когда я вела курсы, театр, уроки сценической речи, ну, культуры слова. Он у меня занимался, он очень много взял.
Он даже в радиослужении, у него был свой, как говорится, отдел. И вот его интересует другое. Он со мной делится этим. Его интересует, насколько Бог нас прощает. Не бывает ли так, что Бог вообще... Мы бежим, плачем, мол, папа, я вот уронил там чего-то, твой велосипед, он разбился. Он говорит, да и ладно, чуть не сказал, и Бог с ним. Что Бог обязательно скажет, да нет, ты не виноват, ты же бежал, чтобы маме помочь. Ну, уронил, уронил. То есть, как бы до такой степени не видит нашей вины, вот это его интересовало. Я даже подумала, как интересно, может, это так. Единственный случай нашла в подтверждение этого. Очень давно. Это было в 98-м году. Это было где-то за неделю до того, как меня поставили на радиослужение. Я как-то сидела в кухне, жарила какие-то котлеты. Надо перевернуть. Перевернула, села отдохнуть. И слежу потихонечку. Не то задумалась, не то в какую-то прострацию. Но это точно не сон. Так немножко опустила глаза и вдруг подняла их. А кухни нет. Никакой кухни нет. Есть какое-то пространство из горизонта до следующего горизонта, справа налево. Длинный стол, покрытый белой скатертью. За столом какое-то присутствие. Много народа, но я их не вижу. Я просто чувствую, что они там. А перед столом на таком стульчике, который крутится, как у пианино, сидит Иисус. Сидит немножко далеко там. В общем-то, он на меня внимания не обращает. Сидит, немножко покручивается, задумчивый. Буквально несколько секунд, потом раз, уже слева. Он совсем рядом. Я его вижу плечо, щеку. И вижу, как голуби выпархивают из того плеча. Такие жирные, как куропатки. Трещат крыльями. Тоже несколько секунд. Потом гигантское лицо через все небо смотрит на меня каким нежным взглядом, причем именно словно я в корзинке сижу, я маленький щенок, и нас несколько. Вот щенята хвостиками крутит, и он с таким умилением смотрит. Дал мне подтверждение не только любви своей, но и нежности. Я же не спала. Но, простите, даже если бы я и уснула, что ж такой сон приходит просто так? И поэтому я своего этого ученика где-то поняла, что он чувствует нежность, всепрощение Бога.
Вы слушали программу под названием «Восток-Запад. Непридуманные истории». Осталось буквально 2 минуты до конца передачи. Я хочу последний раз заострить внимание над этими словами, что такое фундаментальная ошибка атрибуции. Называется еще доминтальная ошибка казуальной атрибуции, то есть... склонность нас, людей, объяснять поступки и поведение других их особенностями личными, а собственное поведение внешними обстоятельствами, а не внутренними нашими, так сказать, недостатками. Вот это и называется внутренняя и внешняя диспозиция. Для всех внешние, для меня, для всех внутренние, это они такие плохие, а для меня только внешние. Я хороший, но у меня не получилось. Казуальная атрибуция называет объяснение причин действий человека в тех или иных обстоятельствах. Последние 3 примера и закончим. Пример. Один водитель подрезает другого в пробке. Тот, кого подрезали, может испытывать раздражение. Придурок, водить не умеет, хам. В то же время действия второго могут объясняться, что он опаздывает на крайне важную встречу, везет жену в больницу и так далее. Но такие объяснения никогда не приходят в голову первому водителю. Но если он сам кого-то подрежет, то он тут же скажет на суде, допустим, я опаздывал на совещание, нужно было срочно забрать ребенка в садика, из садика, поэтому я убил ту бабушку нечаянно на пешеходном переходе. И ему никогда не придет в голову думать о себе, как просто о плохом человеке или водителе, или об эгоисте. Причины, вот самое важное, чем хочется закончить, осталась 1 минута. Причина фундаментальной ошибки атрибуции. Чему мы додумываем за другого человека, ну и получается и за Бога, потому что мы Бога представляем большим старым дедом с длинной белой бородой. Фундаментальная ошибка атрибуции даже чисто внешнего вида Бога. Представление о собственном поведении как о типичном, а поведение любого другого неродного человека ненормальным. Вот так человек думает. Я действую так, как все. Я действую типично. Я действую нормально. А если кто-то что-то скажет другое, он действует ненормально. Вторая причина ошибки. Неравные возможности. Мы говорим, что вот этот умный, этот властный, этот дружелюбный. Это неправда. Просто он имеет такую профессию. Учитель, значит, умный. Президент, значит, властный. Ну, я не знаю, психолог, значит, дружелюбный или пастор. Это всего лишь профессия. Этот человек может быть крайним мерзавцем или прекрасным, хорошим человеком, но у него роль такая просто. Он вынужден быть вот таким вот, если он хочет не вылететь из своей профессии, конечно. Третья ошибка этой атрибуции. Причина, вернее, третья причина. Вера в справедливый мир. Это и в Библии, к сожалению, так сказать, видно, что мир совершенно несправедлив. Но мы верим, что он справедлив. И если с кем-то случилось что-то плохое, заболел раком, погибли родные, он при смерти, значит, он того заслужил, и справедливый мир его наказал. Убивают в чужой стране, в Уганде, в Украине, где угодно, тысячи детей. Значит, они плохие, справедливый мир их наказал. Все, ну подумаешь, 1,5 миллиона погибло в Уганде, кому какое дело? Мир-то справедлив. А Библия говорит, что мир несправедлив. Иисус говорил, когда я уходил, идет за мною тот, который во мне не имеет ничего. Мир несправедлив. Богатые, бедные. Богатые склонны видеть причину бедности в личности качества бедняков. Да, они ленивые, они необразованные, у них низкий интеллект. Ну, у них же не было денег на университет. Поэтому они, богатые, не поддерживают помощь малоимущим. Яхты важнее. Нищие наоборот. Тоже часто эгоистично считают свои причины. Это семейная ситуация, это здоровье, это влияние внешних обстоятельств. Поэтому, естественно, не поддерживают помощь бедным. Ну, тут истина посередине. Соцпомощь и соцлифты являются очень нужными, иначе никогда не будет Ломоносовых. Но и тунеядцев тоже не надо поощрять. Апостол Павел так и писал, что работайте, ребята, своими руками. Кто не работает, тот не лезет в церковную кассу. До свидания, друзья!
У Иова были дети, и была у него жена. Его дети погибли, а жена осталась, но повредилась умом она. У Иова было здоровье, паслись на лугах стада. Но он в один день покрылся паршою, а стадам приключилась беда. Еще у него были слуги, и были при нем друзья. Но слуги сбежали, а друзья прибежали и прессовали его почем зря. Он говорил им: я не виновен. Они: не надо, ла-ла. И тот, и другие просто не знали, что на небе свои дела. Строптивый парень, на него где сесть, там и слезть. Даже царь Вавилона, и тот пытался Данилу поджарить и съесть. Как-то раз он прилежно молился, но помощь, увы, не пришла. Точнее, пришла, но с большим опозданием, на небе свои дела. Моисей же был тих и кроток, он не парился по пустякам. 40 лет жил в Египте, 40 лет пас баранов, 40 лет бродил по пескам. И в результате рука человека его кости не погребла. 2 ангела об этом судили, видели, у них там свои дела. Теперь несколько слов о главном. Мне бы не было дел до их дел. Но отец сказал сыну: тебе я невесту давно подыскать хотел. Но люди чума и проказа, им нету места в раю. Что помыть их, нужна твоя кровь. Сын ответил: я исполню волю твою. И самим сроду не обратиться, и уже сочтены дни. Должен ты воплотиться, на землю спуститься и стать почти как они. Что тогда твоя плоть святая их вином на крест понесла? Так пойдешь?
Да, пойду.
Это больно.
Я знаю, вот такие на небе дела.
Восток, Запад. Непридуманная история.